по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем привет. Ну и наша команда поддержки также. Это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик. Сегодня команда прямого эфира по страницам Библии. 562-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Галатам. Мы с вами сегодня, между прочим, подходим к самому главному. Вот самый главный вопрос не только послания к Галатам, а всей христианской жизни, это вопрос о том, что же такое Евангелие, в чем состоит суть Евангелия. Мы начнем сегодня говорить об этом, мы почитаем некоторые ваши письма, которые пришли еще вчера, после вчерашнего эфира. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, наше сообщество по страницам Библии и другие группы, другие сообщества везде, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я также напомню, что наши прошлые передачи выкладываются на сайте theos.fm, и периодически нас об этом спрашивают, где найти. Ну вот, собственно говоря, там и найти сайт theos.fm, раздел передачи, и самое первое в этом разделе, самый первый пункт, это как раз наши с вами беседы, наше с вами путешествие по страницам Библии. Кроме того, наши прошлые передачи есть в нашей группе ВКонтакте, там аудиотреки, аудиозаписи выложены, все это в плейлисты сгруппировано, вы легко можете найти по книгам Священного Писания. Тут спрашивали, что будет дальше после послания к Галатам. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы перемещаемся между Ветхим и Новым Заветами. Сейчас мы в Новом Завете, послании к Галатам. И это будет, кстати говоря, почти до конца августа. Бог даст, 26 августа мы с вами перейдем обратно, мы вернемся с вами к чтению Ветхого Завета, и будет у нас книга Иова. Но до этого еще достаточно много времени, поэтому читаем послание к Галатам. Мы замедляем свой бег. Обычно у нас, скажем так, по одной передаче на главу. Это обычно. Но здесь ситуация настолько важная, и содержание этого послания настолько важно для каждого из нас, что мы замедляемся, и мы с вами будем внимательнее рассматривать некоторые моменты. Я почитаю ваши письма. Дело в том, что некоторые из них непосредственно связаны с тем, о чем мы с вами будем говорить сегодня. Олеся пишет о том, что вот она благодарит нас за эфир и говорит о том, что не могу ходить в церковь, поскольку муж против, но слушаю ваши эфиры. Олеся, мы молимся за вас и будем молиться за вас, будем молиться за вашего мужа, для того, чтобы Господь также его и расположил к тому, чтобы вас отпускать в церковь, потому что это важно для вас. Но мы также рады тому, что Господь сейчас в это время вашей жизни дал вам эти передачи, эти встречи наши. Читайте Священное Писание, проводите время в молитве и принимайте то, что Господь дает вам сейчас. Я знаю ситуации, когда хочется, чтобы было иначе. Ты начинаешь упрямиться и говорить: «Боже, ну вот то, что сейчас меня совершенно не устраивает, ты сделай, пожалуйста, по-другому». И такое бывает, когда действительно нужно сказать: «Да, Господи, вот то, что сейчас меня не устраивает», потому что мы понимаем, что это не устраивает Бога. Но бывают и ситуации, когда мы понимаем, что оно не идеально, но оно так, как сейчас Бог дал, так, как сейчас оно должно быть. Дальше оно будет иначе, дальше оно будет по-другому. И наше дело при этом быть послушными Богу, а не топать ножкой и кричать о том, что давайте сделаем, Бог Божий, сделай иначе. Поэтому я благодарен Господу за вас и за ваше отношение сейчас и к этой ситуации тоже. Единственное, что попытайтесь, пожалуйста, найти также общение с другими христианами. Возможно, оно у вас уже есть. Возможно, над этим надо работать. Христианами, с которыми вы можете обсуждать то, что происходит в вашей жизни. Христианами, с которыми, с христианками прежде всего, с которыми вы можете молиться. Кому вы можете доверять, кто может доверять вам. Это достаточно сложно на самом деле. Кстати, еще христианками, которые порой вам могут задать неудобные для вас вопросы. Ну и вы тоже можете задать им неудобные для них вопросы. Это нормально, это часть нашей духовной жизни, это часть нашего духовного роста, того, что, собственно говоря, и должно происходить в нашей жизни. пишет Андрей Кислов, «Вся религия — это обман». И Андрею быстренько так отвечает Александр, он пишет, «Согласен, религия — обман, а вера — это спасение». Вот тут какая история. Я проведу некоторое время, уделю некоторое время вот этому письму, потому что то, что здесь происходит, это очень важно. Слово «религия» понимают по-разному. Есть глубоко верующие люди, которые принимают и понимают слово «религия» в положительном смысле. Для них религия и вера — синонимы. И такие люди вам могут сказать о том, что для них действительно религия важна. Андрей, возможно, имеет в виду этих людей. Хотя я не знаю, я же не могу, и слава богу, что не могу заглянуть в голову к Андрею, и слава богу, что он не может заглянуть в мою. Александр, скорее всего, имеет в виду другое. Религия как некая система ритуалов, как некая система установлений, как некая система наших действий. И вот он говорит о том, что религия действительно обман, а вера — это спасение. Вот тут мы подходим с вами к тому, что говорит апостол Павел в послании к Галатам. И действительно, когда мы с вами смотрим на отношения между человеком и Богом, нам с вами, людям, гораздо проще представить себе такой способ организации этих взаимоотношений, в котором человек пытается вот сделать что-то хорошее. Я же могу сделать что-то хорошее. Я вот это могу сделать, я это могу совершить. А тут срабатывает комплекс отличника зачастую. Я бы сказал, что троечникам и даже двоечникам в этом плане проще. Сейчас объясню, почему. Я не сам это придумал, в свое время услышал это в проповеди, потом прочитал это в какой-то книге, уже не помню какой, в первый раз не придал этому значения, а потом понял, что это ведь точно. Смотрите. Есть люди, которые вырастают с комплексом отличника. То есть, если я постараюсь, я получу эту пятерку по алгебре и по физике, и даже по русскому языку. Вот. А может быть, и стараться не надо. Ну вот у меня все нормально, хорошая учеба у меня будет, хорошая работа у меня будет, хорошая семья, наверное, у меня будет. Если не хорошая, так значит, жена виновата, ну, там, или муж виноват, но уж никак не я же отличник. И такой человек приходит в отношения с Богом. И такой человек ведет себя в отношениях с Богом следующим образом. Ну, если я смог сделать так, что мои учителя были довольны, если я смог сделать так, что мой начальник был доволен, до этого приемная комиссия была довольна, экзаменационные комиссии были довольны и так далее. Если я обычно могу сделать так, чтобы мой муж был доволен или чтобы моя жена была довольна, то, я думаю, вы уже поняли, я смогу сделать и так, чтобы Бог был мной доволен. Вот мне расскажите, как. И у такого человека есть серьезная такая опасность стать высокорелигиозным человеком. Что значит? Ну вот ему говорят, надо делать то-то, 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 в твоей жизни должно быть то-то, то-то, то-то. Причем есть какие-то простые вещи, там куда-нибудь ходить, куда-то ездить и так далее, как-то говорить, как-то не говорить. А есть более сложные вещи. Ну, например, надо быть смиренным. Тогда, значит, вот Бог тебя, к тебе будет расположен. И человек начинает стараться быть смиренным. Он относится к Богу так же, как к очередному экзаменатору. Вот это и есть религия в том плане, в котором говорит Александр о том, что вот это действительно обман. Это не спасение. Это попытка заслужить расположение Бога. Кстати, попытка заслужить то, что мы и так имеем. Но об этом чуть-чуть позже. Значит, человеку, у которого с учебой было неважно, ну, так скажем, мягко неважно, ему вот эта опасность, ну, она, конечно, тоже грозит. Он может сказать, ну, я вот этим я не понравился учителям, но Богу все-таки понравлюсь. Но как-то все-таки этой опасности меньше. Потому что он отлично помнит того школьного учителя, которому что-то не сделай, все будет плохо. Того экзаменатора, которому как-то не сдай экзамен, все будет плохо. Он знает вот эту, может быть, из семьи, он знает того отца или ту мать, да, вот, который, тех родителей, которым вот что не сделай, все будет плохо, когда, не знаю, отец дочери говорит, что, ну вот, а что из тебя хорошего выйдет, ничего из тебя хорошего не выйдет. И такой человек, вот он, встречаясь со Словом Божьим, он вдруг говорит, как? А с Богом по-другому? Так это классно. Это действительно классно. И вот такой человек гораздо более предрасположен к тому, чтобы принять благодать, хотя у него иногда тоже в этом будут проблемы. Теперь о том, как с Богом. И тут мы с вами подходим к посланию к Галатам. Апостол Павел обращает внимание на то, что, и мы к этому еще, об этом еще будем говорить несколько позже, а на то, что обрезание это ведь было дано после того, как вера Авраама вменилась ему в праведность. То есть сначала говорится о том, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Это было записано на его счет как праведность. И уже потом, как знак этой веры, он получает обрезание. Иными словами, вменение праведности, запись праведности на счет Авраама, если хотите, произошла раньше, чем было установлено обрезание. Поэтому говорить о том, что вот ты сначала обрежешься, да, вот обрезание передней плоти проведешь, и потом Бог к тебе будет расположен. Не-не-не, ничего подобного. Даже в случае Авраама это не было так. Уж тем более в случае людей, которые не принадлежат к еврейскому народу. А религия в том понимании, в котором отрицает это слово Александр, это как раз попытки угодить Богу нашими человеческими силами. Вот я сделаю так, чтобы Бог потом посмотрел на меня и сказал: «Хорошо, добрый и верный раб». А он действительно скажет: «Добрый и верный раб», но произойдет это по другим причинам. Значит, не по религиозным причинам. Вера — это когда я понимаю то, что нам кажется очень непопулярным. И нам сложно бывает это понять. Вера, когда я понимаю, что я банкрот. Вот я Бога никак удовлетворить своими поступками, своим поведением не могу. Вот что бы я ни делал, не получится. Я помню, наверное, у каждого из нас есть такой предмет в школе, по поводу которого, ну, даже у самых таких отличных отличников, да, было что-то такое, что, ты понимаешь, что, ну, вот никак, никак. У нас был блестящий в школе учитель физики, но я постоянно понимал, что я до него не дотягивал. То есть вот всегда были какие-то задачки, сколько я не старался, сколько я над этим не корпел. Я понимал, что вот это бесполезно. И я могу сколько угодно сидеть, я могу сколько угодно учить. И я выучу формулы. Я даже пойму, как эти формулы работают. А потом какая-то нестандартная задачка, эта задачка просто меня выбивает. Вот все. С Богом то же самое, только умноженное на бесконечность. Мы можем сколько угодно пыжиться, мы можем сколько угодно пытаться, ничего не получается. Что делает Бог? Он приходит к нам, Сын Божий, вторая ипостась Троицы, Иисус Христос, приходит к нам. И Он идет на смерть, Он принимает наказание за наши грехи. И дальше вопрос веры. Вера во что? Только в исторический факт в смерти, воскресения Иисуса Христа. Нет, не только, хотя прежде всего в него, и в него. Да, вы помните первое послание к Коринфянам, 15 глава, когда Павел, излагая суть Евангелия, вот эти факты перечисляет. Но дальше вера в то или принятие того, что я в моем греховном состоянии никак не могу угодить Богу. Я ничего не могу сделать такого, чтобы Бог посмотрел на меня и сказал: «Слушай, а ты молодец вообще». Мне остается только сдаться перед Ним, мне остается только капитулировать Ему и сказать: «Иисус, вот Ты войди в мое сердце, я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня. Ты начни действовать во мне». Что начинается после этого? Христос Духом Святым начинает действовать в человеке. И человек начинает возрастать. Причем это битва, это борьба тоже, но мы уже не одни ведем эту борьбу. Более того, эту битву ведет Господь, ведет Бог. Мы на Его стороне. Он действует через нас. И опять, иногда нас упрекают в том, что говорят: ну как же, вот ты спасся и живешь как угодно. Нет, ты уже не живешь как угодно. Ты уже живешь по-другому. Но не для того, чтобы спастись. Не для того, чтобы заслужить Божию любовь. А потому, что ты уже Божье дитя. А потому, что ты уже принят Господом. Я прихожу сейчас в эту студию для того, чтобы вести эти передачи. Не для того, чтобы меня пригласили сюда ведущим. Ну, то есть сейчас буду приходить много-много раз. И, может быть, меня пригласят. А потому, что я уже приглашен ведущим. А понимаете, в чем разница? А вот примерно так же и здесь. Вот мы поступаем так, потому что Бог живет через нас, действует через нас. Будет противостояние греху в жизни? Да. Но опять-таки мы понимаем, что противостояние — это силою Божией. И вот это уже и есть вера. Я не мог своими поступками заслужить расположение Бога. Но Бог уже явил ко мне свое расположение, уже явил ко мне свою любовь, и мои поступки становятся результатом всего этого. Александр Манков пишет, хотел вопрос задать. Кстати, вы хотели, но вы его не задали. Я читаю сообщение дальше, вопроса здесь нет. Но есть замечание. Если интересно звучит вопрос о Боге и людях, пишет дальше Александр. И никто не думает, что это как раз напрямую связано. Иногда, пишет Александр, ваши повествования скорее разобщают Бога и людей. Говоря об отношении Бога к людям и людей к Богу, часто забывают о самих людях и о самом Боге. Показная святость и благость — это как лампочка в пустой неосвещенной комнате, где на нее летят в основном мухи и комары, да тараканы погреться от лампочки выбегают. Вот такое достаточно сумбурное письмо. Смотрите, разобщенность между Богом и людьми. Я отчасти с вами соглашусь. Вы говорите о том, что ваши передачи только укрепляют эту разобщенность между Богом и людьми. Это может быть так при двух условиях. Это действительно может быть так при двух условиях. Давайте начнем с того, что разобщенность между Богом и людьми — это наша вина, это не Божья вина. Эта разобщенность возникла по причине человеческого греха. Да, кстати говоря, мы сегодня в конце не успеем уже почитать ваши письма. Мы буквально через пару минут с вами будем читать вместе Священное Писание. Но пишите, пожалуйста, у нас все эти отпускные наши расписания закончились. Это значит, что в понедельник мы встретимся в прямом эфире, будем беседовать, и то, что сегодня вы напишете, мы обязательно прочтем. Но я хочу ответить вот на это замечание по поводу разобщенности. Разобщенность вызвана нашим грехом. И есть два условия, при которых действительно наши беседы могут этой разобщенности способствовать. Одно из них — наша проблема, другое — ваша проблема. Во-первых, это может происходить, если мы начинаем говорить по-человечески, а не по-божьи. Если мы здесь, в этих передачах, отойдем от Слова Божия и уйдем в человеческие рассуждения. Вот мне кажется так, вот по-моему это так. Тогда мы будем усиливать разобщенность между Богом и человеком. Мы отказываемся от Его слова, и мы с вами тогда действительно вместо того, чтобы проповедовать Евангелие, будем проповедовать нечто иное. И это будет страшно. Это вот то, о чем говорит апостол Павел, это анафема. Во-вторых, эта разобщенность может увеличиваться, если вы, слушая, пытаетесь не Бога услышать, не того Бога, который открывается нам в Священном Писании, не то, как Он решил нам открыться, а вместо этого вы пытаетесь услышать какого-то своего Бога. Вот моя картинка Бога. Это соответствует моей картинке или нет? Если не соответствует, мы начинаем отвергать это. Тогда будет та же самая разобщенность, но проблема тогда будет ваша. Мы собираемся здесь каждый рабочий день для того, чтобы познавать Слово Божие и для того, чтобы в Слове Божьем видеть Христа. Именно поэтому мы не ссылаемся на какие-то другие источники, на других богословов. Мы читаем Священное Писание. Если после этих встреч вы будете еще внимательнее, еще бережнее читать Писание, если вы будете конкретно применять Писание к жизни, то наша миссия достигнута, исполнена, наша задача решена. Если же либо мы уйдем в человеческие рассуждения, либо вы будете отвергать Бога Священного Писания и искать своих божеств, вот тогда, да, будет та самая разобщенность, о которой вы говорите. Мы сегодня говорим о сущности Евангелия. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать послание к Галатам. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобой сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, наставляешь нас на путь истины. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешься нам. Благодарим Тебя, Господь, за то, что все подвластно Тебе. И Ты решил открыться нам, действовать в нас. Ты решил пойти на смерть за нас, Господи. Слава Тебе! Веди нас сейчас по Слову Твоему, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 562-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся ко второй главе послания апостола Павла к Галатам. Я напомню о том, что мы обсуждали до сих пор. Апостол Павел говорит о своем личном опыте, о своих личных переживаниях. Он говорит о том, что известно ему не потому, что кто-то его научил, а потому что Бог его через это провел. Он говорил об опыте в иудействе. Это, собственно говоря, 11 и следующие стихи 1 главы. Он говорит о своем покаянии, об опыте, который дал ему Бог. Он говорит о своем опыте в Аравийской пустыне. Это время, когда он возрастал во Христе. Собственно говоря, здесь он осмысляет, что же такое Евангелие. Мы отметили с вами, что апостол Павел не нуждался в том, чтобы кто-то преподал ему Евангелие. Сам Господь открыл ему свою весть. Но дальше возникает вопрос, а как убедиться в том, что это действительно то же Евангелие, которое проповедуют и апостолы? И мы говорили об опыте Павла в общении с апостолами в Иерусалиме, когда стало понятно, что существует единство Евангелия. Это не два Евангелия. И апостол Павел, говоря с галатами, очень четко им скажет, второго Евангелия нет и быть не может. Это единое Евангелие, но разные аудитории. Если хотите использовать современные термины, пожалуйста, разные целевые аудитории или целевые группы. И Петр, и Павел проповедуют одно и то же Евангелие. Это Евангелие Божьей благодати. Но Петр несет его иудеям, а Павел язычникам. Выясняется, что как иудеи, так и язычники нуждаются в Евангелии. Кстати, к мысли об этом мы с вами еще придем. Это очень важно для того, чтобы понять, что Павел говорит, и вот мы с вами об этом будем говорить сегодня и завтра. А дальше мы читаем об опыте Павла в Антиохии, о его опыте общения с Петром. Дело в том, что оппозиция Евангелию, противостояние Евангелию пришло с неожиданной стороны, от апостола Петра. И Павлу приходилось как раз вот проявлять то, о чем он говорил в начале первой главы. Другого Евангелия не существует. В прошлый раз я рассказал эту историю, такую реконструкцию о том, как Симон Петр решил есть с язычниками за языческим столом, а в принципе иудеи с язычниками не ели. И в Иерусалиме иудеи действительно настаивали на соблюдении закона, но для себя, и это очень важно, для себя. После Иерусалимского совета было решено, и было уже в церкви четкое понимание, что от язычников или от христиан, которые пришли из языческого мира, требовать соблюдения закона не надо. И так мы узнаем о том, как Петр ел за языческим столом, за столом вместе с язычниками, но потом пришли такие крутые братья из Иерусалима. И тогда Симон Петр как бы переметнулся, и он перешел на кошерную еду за иудейским столом. И Павел увидел, что происходит, и он увидел также, что вместе с Петром переметнулись и другие. И апостол Павел очень четко говорит об этой ситуации, он обличает Петра, это 14 стих 2 главы, но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Что имеется в виду? На самом деле, в некотором смысле апостол Павел даже выдал Петра. Я думаю, что эти братья, которые пришли из Иерусалима, видели, что Петр какое-то время ел с язычниками. И Петр мог сказать: «Не-не-не, вы ошиблись, не было ничего подобного». Апостол Павел говорит: «Было. И ты, Петр, жил как язычник, ты ел за языческим столом. И ты пришел на их уровень. И сейчас, когда ты возвращаешься за иудейский стол, ты как бы показываешь этим язычникам, что они хуже иудеев. А это не так. Зачем ты сейчас, если ты был среди язычников, зачем ты заставляешь их делать вид, будто они иудеи? Зачем ты заставляешь их вести себя как иудеи? Для них это будет лицемерием». Апостол Павел ставит очень важный вопрос. Это вопрос об отношении между язычниками и иудеями и, прежде всего, об отношениях между ними применительно к спасению. И вот после этого разговора с Петром апостол Павел начинает излагать учение об оправдании только по вере. Смысл этого учения. Оправдание дается только по вере. Давайте начнем читать 15 стих 2 главы. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Апостол Павел говорит здесь как иудей. И в его речи мы видим отзвук того отношения, которое существовало среди иудеев к язычникам. Понятно, что Павел не разделял этого отношения, иначе он не был бы служителем язычником, не служил бы в языческих странах. Но иудеи действительно считали язычников чем-то вроде низшей расы. Интересно, что слова апостола Павла имеют как бы два смысла. Еще раз прочитаю 15 стих. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Иными словами, иудеи говорили о том, что, ну вот, язычники, они грешники, а мы выше, мы лучше. Но обратите, пожалуйста, внимание, что этот стих можно читать иначе. «Мы по природе грешники из иудеев, а не грешники из язычников». Потому что именно к этому пониманию мы приходим в дальнейших стихах. Иудей считал, что у него есть закон, и по этой причине он оправдан перед Богом, он, в конце концов, представитель избранного народа, а язычники, они там где-то, внизу. Однако слова Павла указывают на всю несостоятельность попыток оправдаться законом. Смотрите 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа...» Я задам очень простой вопрос. Какой человек имеется здесь в виду? Конечно, любой. Язычник – да. Иудей – да. Не написано «язычники оправдываются». А человек, в принципе, оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Если это так, то и иудею, израильтянину, также необходимо уверовать во Христа, потому что он понимает, что делами закона не оправдается ни одна плоть. Мы читаем: «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Если кто-то говорит, что нам нужно что-то добавить к вере в Иисуса Христа, то такой человек попросту извращает Евангелие. Если даже иудей, причем такой законопослушный иудей, как Савл, не мог спастись по закону, то зачем пытаться подчинить язычников этому закону? В современной жизни, в современном христианстве, к сожалению, есть та же проблема, которую мы видим в Галатийской церкви. Я очень люблю наших братьев и сестер, которые пришли ко Христу, пришли к вере из иудеев. У меня есть друзья среди этих людей. И этих друзей немало. Однако есть вещь, на которую я просто хотел бы обратить внимание, потому что не могу об этом не сказать. Мы говорим об этом сейчас применительно к галатам и галатийским христианам. То же самое относится и к христианам современным. Есть люди, которые по причине своего еврейского происхождения ставят себя выше других христиан. Они пришли из иудаизма, они оказываются как бы вне церкви и выше церкви Христовой. Они могут настаивать на своем иудейском происхождении. Кстати, бывают в этих общинах люди, которые даже не иудейского происхождения, но они приходят туда. Они знают, цитируют, повторяют закон Моисея. И зачастую этого закона, этих иудейских рассказов, бывает в их выступлениях, в их проповедях гораздо больше, чем Евангелие. Они будут читать вам Ветхий Завет на иврите. И сложится ощущение, что для того, чтобы стать настоящим христианином, надо сначала стать иудеем. Вместо «мир» нужно говорить «шалом» и использовать другие штучки, которые свойственны для избранного Богом народа. Апостол Павел буквально несколькими стихами опровергает всякие такие мысли. Он говорит: ребята, мы с вами, да, именно мы с вами, потому что он часть еврейского народа, мы с вами пытались соблюдать закон. Пытались. Что из этого получилось? Да ничего из этого не получилось. Мы не смогли это сделать. У нас это не вышло. И теперь мы не просто предполагаем, а мы знаем. То есть 16 стих. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, мы в курсе. Мы пробовали. Наш народ через многое прошел. И всякий человек, любой человек, все человечество оправдывается только верой в Иисуса Христа, независимо от расы, независимо от общественного положения и так далее. У всех у нас одинаковое положение перед Иисусом Христом. Мы грешники, каждый из нас. И неважно, сколько я знаю еврейских слов, английских слов, русских слов, арабских слов, слов на любом языке. Мы грешники. Послушайте внимательно. Если вы считаете, что ради спасения вы должны присоединиться к какой-то конкретной церкви, конкретной группе, сделать какие-то конкретные дела, любить какую-то конкретную музыку, слушать каких-то конкретных проповедников, одеваться каким-то конкретным образом, читать какие-то конкретные книги, кроме Священного Писания, для того, чтобы спастись, то вы противоречите вот этому стиху. Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Христианство как раз и отличается от религии человека тем, что человеческие религии говорят: делай так-то и так-то, и ты спасешься, ну или, может быть, спасешься. Ну, а Иисус Христос говорит: сделано, свершилось. Помните, как писал об этом Павел в первом послании к Коринфянам? 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. Буквально, не будет проклинать Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. С последней частью все понятно. А что же с первой частью? Как это произнести анафему на Иисуса? Я напомню, что анафема — это проклятие. Знаете, я думаю, что всякий человек, который начинает говорить, что Иисус для меня еще не все сделал, мне надо еще постараться, чтобы спастись, вот не потому что я люблю Господа, да, не потому что я уже спасен, но чтобы спастись, мне надо присоединиться к какой-то группе людей, сделать что-то, пожертвовать столько-то денег и так далее. Всякий человек, который такое говорит, фактически отрицает действенность смерти и воскресения Иисуса Христа. Он говорит: не-не-не, я такой грешник, что Иисус не все для меня сделал. Иисус сделал для вас все. Мы с вами должны это понять, когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы приходим ко кресту Христову.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня у нас есть все, что нам необходимо для жизни и благочестия. И не случайно мы знаем, что Он – Альфа и Омега. Он – начало и конец. И исказить этот стих – значит исказить Евангелие. Мы узнали, что всякий человек оправдывается не делами закона, а верой в Иисуса Христа, ибо законом не оправдается ни одна плоть. Я получил от Него все. Я получил от Него то, что иначе не мог бы получить. Кстати, обращу ваше внимание еще на слово «мы». Мы уверовали во Христа. Кто это «мы»? Апостол Павел включает в эту группу себя. Пытался он жить по закону? Да. Пытался он исполнять закон? Да. Но он понял, что это невозможно. Поэтому и мы уверовали во Христа. Иудаисты потом скажут: у нас несколько больше есть, поэтому мы должны язычникам кое-что передать. Вопрос: зачем? Если ответ для того, чтобы они спаслись, то мы искажаем Евангелие. Они спасаются верой, а не какими-либо знаниями. Если для того, чтобы они лучше поняли Христа, чтобы они лучше узнали Христа, тогда действительно это имеет смысл. Но в послании к Галатам речь идет о том, чтобы передать нечто, чтобы люди спаслись. Вот нужно обрезание пройти, тогда спасешься. Апостол Павел говорит: нет, не получится. Нельзя так. 17 стих. Он, кстати, сложнее предыдущего. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Что имеет в виду Павел? Вот этот стих действительно сложнее. Я попытаюсь сформулировать его смысл. Что значит оправдаться, если же ища оправдание во Христе? Оправдаться – это значит быть признанным праведным. По нашим делам мы грешники. Бог провозглашает нас праведными. Бог наделяет нас своей праведностью. Оправдание – это не просто моя жизнь минус грех. Это не просто некое вычитание греха из моей жизни. Понимаете, если просто из моей жизни убрать грех, то никакого оправдания не получится. Оправдание – это моя жизнь минус грех и плюс Божья праведность. То есть вместо того греха, который есть во мне, я получаю Божью праведность. Но тогда у иудеев возникает совершенно закономерный вопрос. Оставить закон? Как? Не будет ли это грехом? Неужели сам Христос вгоняет меня в грех? 17 стих. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Мы поняли, что мы грешны, и Христос говорит, я оправдываю вас, но не по закону. Что же получается, он потакает нашему греху? Получается, он говорит, ну, ребят, ничего страшного. Грех не самое страшное на свете. И апостол Павел очень четко, одним словом по-русски, а по-гречески двумя словами «меги нойто», отвечает на этот вопрос. Никак. Да не будет этого. Христос не является служителем греха. Христос не потакает нашему греху. Христос берет наш грех на себя. И вот буквально в следующем стихе он объясняет механизм этого действия. Он показывает нам, как это устроено. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Что созидает и что разрушил апостол Павел? Для того, чтобы в этом разобраться, давайте сначала прочитаем Деяния апостолов, 15 глава, 10 и 11 стихи. Это Иерусалимский совет, о котором мы уже говорили. Это выступает апостол Петр. Тот самый Петр, с которым у Павла были некоторые трения, но трения эти прошли. И я думаю, что апостол Павел вспоминает слова Петра, когда говорит то, что мы читаем здесь. 10 стих. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шею учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемы, как и они». То есть это та самая мысль, которую мы уже видели. Мы, иудеи, говорит Павел и говорит Петр об этом также, пытались понести это бремя. Мы пытались жить по закону. У нас не получилось. Что же вы других-то теперь к этому побуждаете? Мы, наш народ, наша история, замечательное свидетельство несостоятельности любой подобной попытки. Неужели мы не только сами не научились, но и других вводим в заблуждение? А теперь смотрите, что получается. Человек пришел ко Христу, а человек покаялся, а потом вдруг говорит: «Не-не-не-не, я хочу обратно. Я хочу делать все по закону. Я, конечно, покаялся, но теперь, кроме всего этого, я буду исполнять иудейский закон». Причем, кстати говоря, не весь иудейский закон. А некоторые вещи исполнить будет невозможно. Я говорю не только о жертвах. Понятно, что их приносить невозможно, да и не нужно. Я говорю о требованиях закона, о церемониальном законе, об определенных штучках, определенных фишечках. Одна женщина-христианка из иудеев мне объясняла: «Ты знаешь, чтобы Господь тебя больше благословил, тебе нужно каждый день молиться и просить мира Иерусалиму». Я говорю: «В смысле, почему?» Она говорит: «Потому что так в псалме написано». Я тогда был юным христианином, но я говорю: «Подождите, но ведь псалом-то был обращен к другой аудитории, к тем иудеям, которых переселили в Вавилон, скорее всего, может быть, немножко до этого, я не знал точно тогда эту историю, но мне показалось, что что-то не так». Она говорит: «Как? Ты не хочешь молиться каждый день о мире для Иерусалима? Да какой же ты христианин?» Понимаете, на меня, как на молодого христианина, тогда это произвело некое действие, хотя я внутренне чувствовал, что что-то не так. Если человек начинает стыдить вас, потому что вы не исполняете какие-то требования установленного им закона, то возьмите и прочитайте послание к Галатам, 2 глава. Как в вашей церкви девушки ходят в коротких юбках? Какие же они христианки? Какая же вы церковь? Как у вас? И так далее, и дальше по списку. Зачем восстанавливать то, что восстановлению не подлежит? Апостол Павел говорит очень сурово, но суровость его слов важна для нас сегодня. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона. Что это значит? По закону апостол Павел провозглашен мертвым, потому что он не может соблюдать закон. Он не может выполнить закон. Единственное, что мог сделать закон, это преследовать Павла, обвинить Павла, посадить Павла и убить Павла. Ровно то же самое закон может сделать с каждым из нас. Но после того, как закон нас убил, он провозгласил нас мертвыми, закон бессилен. Для закона мы мертвы, нас уже не существует для него. А что дальше? А дальше жизнь во Христе. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Закон провозгласил меня виновным. Закон осудил меня на смерть. Закон готов привести этот приговор в действие. И в тот самый момент Христос говорит: «Я буду заместительной жертвой». Христос говорит: «Я пойду за этого человека, за меня, за вас». На смерть. Это смерть на кресте. Понимаете, какая штука? Когда кто-то из нас начинает говорить, что если ты хочешь быть настоящим христианином, то ты должен одно, другое, третье. И уж тем более он начинает говорить, что вот эта церковь, вот эта группа, она лучше других, потому что вот в этой группе то-то и то-то делают, а в других не делают. Или когда вы начинаете на кого-то смотреть сверху вниз, говоря о том, что ну вот я настоящий христианин, потому что я образованный, воспитанный, или наоборот, я не образованный, я не воспитанный, я был наркоманом, стал христианином, я теперь от наркотиков воздерживаюсь, я настоящий христианин, а вот ты нет. Когда это происходит, вспомните, пожалуйста, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». По поводу этих стихов мы еще будем говорить в следующий раз. Я помню, в христианской юности бывал на конференциях, когда оратор, проповедник говорит: «Готовы ли вы сораспяться Христу?» «Да», говорят люди. «Будете ли вы сораспинаться Христу каждый день?» «Да», говорят они. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Павел использует это слово в прошедшем времени. «Я сораспялся Христу». Что это значит, узнаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.